В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С Хинвали Сухуми 8 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Нацдвижение прервало бойкот, но первый день в парламенте обернулся для него скандалом.
Грузинская мечта, рассыпающаяся власть, у которой не осталось опоры, в страхе бежит от самой главной оппозиционной силы, которая действительно была заинтересована в дискуссиях по важным вопросам.
А юго-осетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева рассказала депутатам о давлении со стороны следователей прокуратуры самопровозглашенной республики.
Для меня идет колоссальное давление со стороны следователя. Наверное, для любой матери будет давлением, если ему скажут, что ты на 5 лет сядешь и не увидишь своего ребенка.
Обмен заявлениями партии «Форум народного единства» и «Айтара». Почему абхазские политики не хотят начинать с чистого листа?
Вот эта переброска заявлениями, вот этот пистолярный жанр между политическими партиями. Ну, в принципе, вот это то, что мы вот наблюдаем последние 20 лет.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Суд ООН отклонил апелляцию, подтвердив пожизненный приговор бывшему командиру армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Апелляция была подана на обвинительный приговор, вынесенный Младичу в 2017 году по делу о его причастности к геноциду, военным преступлениям и преступлениям против человечности в ходе боснийской войны. Младич был приговорен к пожизненному заключению за устроенную по его приказу массовую расправу над тысячами боснийских мужчин и мальчиков. Напомним, 11 июля 1995 года после взятия боснийскими сербами мусульманского анклава Сребреница отряды, подчиненные Младичу, убили около 8 тысяч боснийских мусульман. Эта резня стала самым жестоким злодеянием в Европе со времен окончания Второй мировой войны, а сам Младич получил прозвище «боснийский мясник». Дипломаты западных стран заявили о нарастании кризиса в Беларуси, связанного с преследованием оппозиции, давлением на СМИ, членов гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины. Об этом говорится в сообщении представительства Европейского союза в Беларуси по итогам встречи во вторник министра иностранных дел страны Владимира Макея с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, а также руководителей посольств США, Великобритании, Японии и Швейцарии. Собеседники призвали белорусское руководство в лице Владимира Макея немедленно прекратить преследование участников демократического движения, а также независимых СМИ, а также произвольное задержание, пытки, освободить и реабилитировать всех политзаключенных и, как подчеркивается, несправедливо задержанных. Главы миссии, среди прочего, выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь. Между тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Европу к ужесточению санкций против режима Лукашенко.
Мы очень надеемся, что там будут санкции и экономические, потому что все мы понимаем, что нужно блокировать режим на экономическом уровне, чтобы не было возможности платить полиции, военным, которые они не то чтобы внутренне поддерживают режим, но которые вынуждены выполнять приказы. Вот. И тогда не будет никакого иного выхода из сложившейся ситуации, кроме как начать диалог представителям режима с гражданским сообществом. Это то, чего мы добиваемся, чтобы прийти к новым честным выборам.
Заявила Светлана Тихановская. Дочь российского оппозиционера Алексея Навального получила за него премию мужества на Женевском форуме по правам человека. Навальный попросил посвятить награду всем политзаключенным в России и Беларуси. В личном письме из тюрьмы Алексей Навальный написал следующее. Большинство из них находятся в гораздо более худших обстоятельствах, чем я, потому что они также не так известны и популярны. Но они должны знать, что они не одиноки и не забыты. Мы должны помнить тех, кто борется за нашу свободу, и мы должны поддерживать их и их семьи, процитировала Дарья своего отца.
Эхо Кавказа. Новости.
Малайзийский авиалайнер MH17 пострадал от внешнего взрыва, и тому есть доказательства. Судья в Нидерландах заявил, что удар по корпусу соответствует повреждениям от ракеты установки «Бугт». Альтернативного объяснения повреждениям эксперты не нашли. Сегодня в деле о крушении над Донбассом судьи начали оглашать доказательства, собранные участниками международного следствия. Судебный процесс в Нидерландах идет против 4 человек, 3 россиян и гражданина Украины. Они свою вину отрицают. После нескольких лет совместной работы члены международной следственной группы в мае 2018 года заключили, что «Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из ракетно-зенитного комплекса «Бук», принадлежавшего российской армии, а именно 53-й бригаде ПВО под Курском. Все 298 человек на борту погибли. Ответственность за гибель пассажирского рейса правительство Нидерландов возложило на Россию. Москва причастность к крушению отрицает.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. За неделю до саммита НАТО в Брюсселе Тбилиси пытается консолидировать политические силы в надежде убедить страны-члены Альянса в готовности Грузии присоединиться к Североатлантическому блоку. Но готов ли сам Альянс к новому расширению? Подробности у Владимира Унанянца.
Грузия идет в НАТО, несмотря на попытки оппозиции дискредитировать политику официального Тбилиси. Так, грузинская мечта реагирует на критику в свой адрес в преддверии намеченного на 14 июня саммита Североатлантического альянса. Власти Грузии уверяют, страна как никогда близка к заветной цели – стать членом международного военно-политического блока. Чем ближе дата саммита, тем больше инициатив со стороны правящей партии. Сегодня спикер высшего законодательного органа страны Каха Кучава подписал совместное заявление парламентских партий, приуроченное к предстоящей встрече альянса в Брюсселе. По словам Кучава, это письмо будет представлено на саммите.
Это документ, который смогут подписать все депутаты, и это отличный пример того, что есть вопросы, вокруг которых мы можем объединиться. Вопросы, которые интересуют всех. Вопрос, который является выбором нашей нации, народа. Важно, чтобы этот документ подписали все политические партии. Это могут сделать все депутаты индивидуально, а также от имени политической группы или партии. Мы неоднократно заявляли, что Грузия готова стать членом НАТО. Мы слышали много поддерживающих заявлений о том, что Грузия действительно заслуживает членства в НАТО. Можно сказать, что Грузия скоро станет членом НАТО. Мы к этому готовы. Для этого есть политическая воля.
Заявил Каха Кучава. В письме, в частности, говорится о том, что все политические силы, принимающие участие в управлении страной, едины в своей поддержке членства Грузии в НАТО. Упоминаются и заслуги страны перед альянсом в плане участия в миротворческих миссиях, а также выражается благодарность за политическую, дипломатическую и практическую поддержку страны в вопросах безопасности. При этом в документе выражается надежда на то, что брюссельский саммит даст Грузии возможность добиться прогресса на пути к интеграции в НАТО. А поскольку Грузия не представлена на саммите, Тбилиси просит партнеров принять это совместное заявление парламентских политических партий как явную многопартийную поддержку членства Грузии в НАТО. С тем, что письмо должно быть подписано всеми без исключения парламентскими партиями, согласен лидер партии граждане Алеко Элисашвили.
Мы присоединяемся к этому заявлению. Хорошо, что такая культура развивается и в нашей стране. Так делается в Соединенных Штатах, когда подписываются двухпартийные заявления, что означает, что все основные политические игроки, будь то демократы или республиканцы, соглашаются по некоторым вопросам, несмотря на свои внутренние разногласия и ссоры. Вот и мы должны научиться этому. Можно спорить о многих вещах, но есть общая цель – вступить в НАТО, и мы все должны соглашаться по этим вопросам. Я хочу, чтобы все стороны подписались под этим письмом.
Но несмотря на декларируемую грузинскими политическими силами готовность вступить в Североатлантический альянс, вопрос о том, готов ли сам альянс принять Грузию, остается открытым. Более того, со стороны западных партнеров в Тбилиси все чаще слышится осторожный скептицизм. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Филипп Рикер в ходе визита в Тбилиси довольно четко дал понять, пока власти оппозиция не начнут выполнять свои обязательства по соглашению, достигнутому при посредничестве ЕС и США, евроатлантические перспективы Грузии будут подернуты пеленой тумана. И пока Рикер пытался вразумить грузинских политиков, заместитель генсека НАТО Мирча Джоана прямо заявил об отсутствии консенсуса среди стран-членов по вопросам Грузии и Украины.
Политика открытых дверей НАТО тверда и реальна. Лидеры НАТО подтверждают свою приверженность политике открытых дверей в преддверии саммита, который состоится через неделю. Но я должен сказать, что НАТО – это организация, состоящая из 30 членов и работающая на основе консенсуса. Прежде чем принимать какое-либо решение, нам нужен консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса относительно вступления Украины и Грузии в НАТО.
Джоанны попытался смягчить свое же заявление, приведя в пример долгий путь своей родной Румынии в НАТО и ЕС, но при этом, как и Филипп Рикер, еще раз недвусмысленно дал понять, если Грузия и Украина действительно хотят стать членами Североатлантического альянса, то одним декларированием своих желаний ни Тбилиси, ни Киев обойтись не смогут.
Наша попытка попасть под первую волну расширения НАТО в 1999 году не увенчалась успехом. В то время у нашего народа тоже были большие ожидания, но мы не смогли вступить в НАТО. Это привело к серьезным проблемам в диалоге с общественностью. А теперь посмотрите, где находится Румыния и с какой позиции говорите вы. Под этим я подразумеваю, что если Украина и Грузия будут идти по пути евроатлантической интеграции, если вы проведете реформы, сделайте это не для членства в какой-либо организации, а для своего народа. Вы действительно будете инвестировать в европейское будущее, и это действительно будет иметь последствия. Я не знаю точной даты, но верю, что если нация действительно верит в свою судьбу и будет проводить реформы, результат обязательно наступит.
Заявил Мирча Джоанны. По мнению наблюдателей, заявление, прозвучавшее от лица Вашингтона и Брюсселя, не дают надежд на какие-либо серьезные ожидания от намеченного на 14 июня саммита. И даже заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что альянс должен реагировать на агрессивную политику Москвы в отношении Грузии и Украины, вряд ли приведут к реальным действиям. Скорее всего, НАТО ограничится осуждающими заявлениями в адрес России и надеждой на возобновление диалога с ней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скандалом завершился первый день пленарной сессии грузинского парламента, собравшегося в полном составе. Несмотря на то, что нацдвижение сегодня прервало бойкот и вошло в парламент, его лидеру Нике Мелия не удалось воспользоваться трибуной. Как ждали в парламенте депутатов ЕНД и кто устроил им коридор позора у входа в парламент, рассказывает Мзия Парисишвили.
Грузинской мечте и нацдвижению сегодня удалось сорвать планы друг друга и совместными усилиями испортить праздник начала полноценной работы парламента, которого ждали 7 месяцев. Этот знаменательный день нацдвижения решили использовать с утра и сполна. Вопреки ожиданиям, 32 депутата бывшей партии власти перед началом пленарной сессии в парламенте не появились. Дело дошло до того, что спикер парламента Каха Кучава спустя несколько часов ожидания нацдвижения объявил перерыв и отложил рассмотрение закона об амнистии по делу Гавриловской ночи, фигурантом которого является сам лидер нацдвижения Ника Мелия. Он и его однопартийцы появились в парламенте к 4 часам дня и сразу же оказались в кольце уставших от ожидания журналистов. Ника Мелия вежливо отказался от общения с ними, но интригующе пообещал.
Здесь не хочу делать заявлений. Я с трибуны парламента скажу все, что думаю, расскажу о наших планах. Я обещаю, с сегодняшнего дня вас ждут такие интересные 4 месяца, которых до сих пор у вас не было за всю вашу журналистскую карьеру.
Почему именно 4, как пояснили сегодня в нацдвижении, столько осталось до октябрьских муниципальных выборов, на которых, как уверены в оппозиционной партии, грузинская мечта не сможет набрать 43% голосов избирателей, и, как это предусмотрено в соглашении Мишеля, она объявит досрочные парламентские выборы. Лишь потому, пояснили оппозиционеры, они сегодня вошли, по их словам, в нелегитимный парламент. Но Ника Мелия не смог полностью выполнить свое обещание журналистам. Он так и не рассказал о планах своей партии, подпишет ли она на соглашение Мишеля. «Грузинская мечта объявила нам бойкот в первый же день», заявила лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе после внезапного завершения пленарной сессии. Через 10 минут после появления в зале депутатов нацдвижения парламентское большинство завершило заседание и убежало из зала. Это доказывает один очень важный факт. Грузинская мечта, рассыпающаяся власть, у которой не осталось опоры, в страхе бежит от самой главной оппозиционной силы, которая действительно была заинтересована в дискуссиях по важным вопросам. «Нам бы не могло и присниться, что Никамелия собирался брать слово», заявил в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он напомнил, что оппозиционеры в парламент пришли с 6-часовым опозданием и что парламент завтра тоже будет работать.
«О чем они говорят, не пойму. Они в агонии. Что касается страха, это нацдвижение испугалось 50 человек, которые их ждали сегодня у парламента. И они так испугались, что 6 часов не могли войти в парламент».
Мамук Мдинарадзе имел в виду акцию протеста группы молодых людей, которые с утра ждали депутатов нацдвижения у здания парламента. Они хотели им устроить коридор позора и освистать за то, что все эти 7 месяцев страну вводили в заблуждение и создали искусственный кризис. И хотя молодые люди отрицали связь с грузинской мечтой, но журналисты опознали некоторых активистов правящей силы, да и их заявления про нацдвижение были явно списаны под копирку заявлений депутатов мечты, которые из парламентской трибуны поочередно критиковали нацдвижение, обвиняя их в саботаже и радикализме. Лидер оппозиционной фракции группы «Реформ Мишеля» республиканец Хатуна Самнидзе обратила внимание на то, что депутаты правящей партии не отрывали глаз от бумаг, с которых читали тексты своих выступлений. «Вы обвиняете нас, оппозицию, в цинизме, но каждый из вас в своих заявлениях цинично отзываетесь о вхождении в парламент нацдвижения, в то время, когда более 6 месяцев наши западные партнеры стараются, чтобы грузинский парламент заработал в полном составе. Плохо, что вы заранее написали эти заявления. Жаль, что от вас я не услышала ни одного призыва о том, чтобы мы вместе работали над исполнением условий соглашения Мишеля, работать над теми проблемами и реформами, на осуществление которых вы взяли обязательства и вынуждены были подписать соглашение», заявила Хатуна Самнидзе. Но и после ее призыва агрессивная риторика со стороны представителей грузинской мечты не спала. Обвинив оппонентов еще раз в саботаже и радикализме, вице-спикер парламента Арчил Талаквазе пригрозил, что без подписания соглашения Мишеля нацдвижение окажется в большом дискомфорте.
«Им придется подписать соглашение Мишеля, а до этого они остаются в маргинальной зоне, как антисистемные элементы».
Свое мнение по этому вопросу лидер нацдвижения Никамелия обещал рассказать с парламентской трибуны уже завтра. Пленарное заседание, обещающее накал страстей, начнется в полдень. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева сегодня пришла в парламент самопровозглашенной республики и рассказала депутатам о давлении со стороны следователей прокуратуры. Напомним, накануне генпрокуратура заявила о возбуждении против нее уголовного дела из-за превышения должностных полномочий по делу Инала Джабиева. Новый генпрокурор Магомед Багаев также присутствовал в парламенте, но отказался отвечать на все вопросы, пообещав сделать это в следующий раз. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Новости о возбуждении Генеральной прокуратуры уголовного дела против юго-осетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой вызвало большой общественный резонанс. В защиту Дзагоевой выступили рядовые пользователи соцсетей. Обращение по этому поводу распространила общественная организация, которую возглавляет вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, гражданская платформа. Цитата. «Какие же факты, содержащиеся в выданной судмедэкспертом Дзагоевой Зариной справке 28 августа 2020 года, являются ложными и вызывают вопросы ведомства? Может, вызывают сомнения факты повреждений на теле зверски убитого Инала Джабиева, который судмедэксперт описала в данной справке по предварительному наружному осмотру? И где же тут превышение должностных полномочий? Основная суть заключена в том, что исполнительная власть и Генеральная прокуратура решили переключить все внимание юго-осетинского общества, причем попытки были неоднократны, на молодого специалиста Дзагоеву Зарину, на этот раз путем возбуждения уголовного дела о подозрении в превышении должностных полномочий. Всем понятно, что делается это не только для отвлечения внимания общественности, но и для достижения главной цели – довести судмедэксперта до отказа от собственной экспертизы. На все незаконные действия по отношению к Цагоевой Зарине будем реагировать и не позволим ввести общественное заблуждение. И пусть власть не думает, что может нас запугать». Конец цитаты. Выступая перед депутатами в присутствии генерального прокурора, Зарина Цагоева заявила, что будет защищать свои права, так как прокуратуре на данный момент я доверять не могу.
«Вчера из социальных сетей я узнала, что на меня возбудили уголовное дело. Позже, уже вечером, мне прислали уведомление, я с ним ознакомилась, но я с ним не согласна. Была информация, что я якобы выдала эту справку не 28 числа, а 30. Каждый раз, давая объяснение, я на этом акцентировала внимание, что я его давала 28 числа, в день смерти Нала Джабиева. В указанной справке никаких ложных сведений не содержится. Там просто имеется предварительный наружный осмотр трупа, который я затем более подробно расписала. К заключению, эта справка никакого отношения совершенно не имеет. Такие справки не раз выдавались по просьбе следователей прокуратуры, так как они это объясняли тем, что для дачи заключений потребуется длительное время, около 30 дней. И чтобы предварительно они уже знали, есть ли на теле потерпевшего какие-либо повреждения, и чтобы они уже начали принимать какие-то процессуальные меры. Это стало обычной практикой и не стало исключением в случае Нала Джабиева. Только, наверное, в случае Нала Джабиева появился закон, и только в этом случае меня привлекли к уголовной ответственности.
Цагоева подчеркнула, что ее совесть чиста, она сделала свою работу качественно и намерена защищаться от выдвинутых обвинений.
Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и оставить свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить, наверное, генеральному прокурору то, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя, который, я, наверное, для любой матери будет это давлением, если ему скажут, что ты на 5 лет сядешь и не увидишь своего ребенка. По этому поводу сегодня мной будет подано заявление как генеральному прокурору, так и на ваши. В рамках закона я хочу, чтобы вы меня
слышали. На президиуме подняли вопросы о слитой в сеть смонтированной видеозаписи допроса Цагоевой в кабинете следователя Генеральной прокуратуры, на что депутаты, по их словам, тоже будут обращать внимание, продолжает адвокат Зарины Цагоевой Тамара Габараева.
В данном случае ее не предупреждали о съемках, о проведении съемок. Это также нарушение ее прав. То есть идет целенаправленное давление непосредственно на судмедэксперта, чтобы она довести ее до отказа от ее экспертизы. Она будет защищать до конца свою экспертизу, поскольку она выполнила ее на основании специальных знаний. У нее есть образование. Она на то специально уполномочена согласно своим должностным обязанностям. То есть сегодня она идет по части 1 статьи 286, по той же статье, по которой идут другие непосредственно фигуранты уголовного дела. То есть Зарина сегодня стала у нас непосредственным активным участником этого убийства. Я не могу понять, она совершила это убийство или нет. Почему такое давление и такое внимание непосредственно на нее направлено?
Габараева также сообщила, что судмедэксперту неоднократно поступали звонки и угрозы от неизвестных лиц. Сегодня в сеть попала и видеозапись реакции прокурора Магомеда Багаева, который порывался уйти с президиума парламента, продолжает депутат Давид Санакоев.
Да, он хотел уйти, но когда у нас сегодня не состоялся президиум, потому что не было кворума. Но помимо вопросов, которые должны были обсуждаться на президиуме, у нас там появился еще один вопрос. Это вопрос, который касается эксперта Цагоевой Зарины, которая обратилась в парламент фактически за поддержкой. И на президиум был приглашен генеральный прокурор, и он хотел уйти после того, как объявили о том, что президиум не состоялся, что его перенесли. Но вот попросили его остаться. То есть и Зарина Цагоева попросила, чтобы он его выслушал. И депутаты мы тоже попросили, чтобы он, остался. Но он говорил о том, что он не готов сегодня, к этому вопросу, он не подготовился, он готовился только к вопросам, которые были обозначены в повестке дня, но и поэтому он на вопросы отвечать не сможет. Говорил о том, что если его пригласят на следующий президиум, то он обязательно придет уже подготовленный.
Багаев выслушал Дзагоеву, но, по словам Сунакуева, депутаты поставили перед ним вопрос и об игнорировании депутатских запросов, один из которых, в частности, касался слитой в сеть видеозаписи допроса судмедэксперта и правовой оценки действий тех, кто это мог сделать. Следующее заседание президиума, по информации парламентария, пройдет ровно через неделю. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас к событиям в Сухуми. Вопреки прозвучавшему недавно благому призыву начать все с чистого листа во внутренней политике самопрозглашенной Республики Абхазия, представители старшего поколения политиков то и дело обращаются к делам минувшим, чтобы в очередной раз обвинить друг друга в былых прегрешениях и провалах. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари увидел проявление этого и в недавнем обмене заявлениями партий «Форум народного единства» и «Айтайра».
В прошлый четверг, 3 июня, «Эхо Кавказа» рассказывало об активизации деятельности оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», которая провела расширенное заседание политсовета, где в публичном пространстве появился экс-президент Рауль Хаджимба, а через несколько дней опубликовала большое заявление с критикой действующей власти. К тому времени возражения на это заявление прозвучали только в соцсетях, но 4 июня политическая партия «Айтайра» «Возрождение», которая поддерживает действующего президента, выступила с ответным, тоже весьма обширным заявлением. Вот несколько фрагментов из него. В последний день весны политсовет Форума народного единства Абхазии выпустил очередной трактат с претензиями и обвинениями к действующей власти по поводу общего состояния страны, в котором, по злой иронии судьбы, она оказалась в результате насильственного захвата власти в 2014 году самим же форумом. Даже не знаем, как расценить рассуждения форума о стратегически важных российско-абхазских межгосударственных взаимоотношениях и упоминания подписанного между президентом России Владимиром Путиным и Раулем Хаджимба договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. На что намекает форум? Неужто забыли, как сильно отличается подписанный договор от того, что намеревался подписать Хаджимба. Конец цитаты. В ответ на обвинения нынешней власти в легализации майнинга криптовалют, повлекшие обострение проблем в электроэнергетике, Айтайра приводит цифры родословной майнинга. В кавычках. В 2016 году было завезено оборудование для майнинга на сумму 76,5 миллиона рублей. В 2017 году на 47 миллионов рублей, в 2018 году более чем на 116 миллионов рублей, в 2019 году почти на 99 миллионов рублей. Вопрос, кто в эти годы строил, в кавычках, экономику государства? Конец цитаты. Айтайра также заявила, и кто льет слезы по некачественному ремонту, в кавычках, объектов социального назначения? Форум, чей не утомимый активист и министр по репатриации Беслан Бар загнулся на ремонте уже отремонтированного аж на 20 миллионов рублей и ударился в бега. Или дважды осужденный гендиректор Абхаз Автодора, тиравший на такую же сумму инвестиционные деньги не из того же призыва. Конец цитаты. Речь о Борисе Аджба, осужденном в прошлом месяце на 7 лет лишения свободы. В появившемся вчера комментарии пресс-службы РПП «Форум народного единства Абхазии» к заявлению партии Айтайра, его авторы сосредоточили огонь на личности ее председателя. Они начинают так. «В очередной раз мы стали свидетелями деструктивных и злопыхательских заявлений, наспех сколоченной после долгого пребывания в реанимации партии Айтайра. Уже абсолютно ясно всем, что единственной целью данной организации является внесение создание раскола и разлада в обществе, недопущение общенационального диалога. Мы этому не удивляемся, так как председатель партии Леонид Лакербая, постоянный адвокат действующей власти, не способен формировать созидательную повестку. Он продемонстрировал эти качества, бесславно пребывая в должности премьер-министра, когда умудрился довести страну до банкротства, получая при этом в период с 2011 по 2014 годы десятки миллиардов рублей финансовой помощи из Российской Федерации. Конец цитаты. Что касается майнинговой темы, то пресс-служба форума приводит свои цифры. По официальным данным гостаможни, более 80% этих установок были завезены в Абхазию именно в 2020 году в количестве свыше 40 тысяч единиц. Конец цитаты. Эхо Кавказа поинтересовалось сегодня мнением о данном обмене публичными заявлениями абхазского эксперта Тенгиза Джопуа. Он сказал, что их стиль напоминает ему известное выражение «сам дурак» и продолжил.
Вот эта переброска заявлениями, вот этот эпистолярный жанр между политическими партиями, ну, в принципе, вот это то, что мы вот наблюдаем последние 20 лет. Тип политической борьбы, который вот заявлениями. Некоторые люди уже просто перестали читать.
О форуме он сказал.
Начинает вот потихоньку собираться, можно так сказать. Если он до этого был очень пассивный такой, сейчас активность они стали проявлять. Я думаю, что чем дальше, ближе к выборам парламентским, тем активнее они будут. Уже отдельные личности, я даже думаю, на публичную арену выведут уже официально, в том числе экс-президент, возможно, начнет делать какие-то заявления. Но это в будущем.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Время краткого выпуска региональных новостей, который представит Нана Плиева.
Члены блока «Единое национальное движение» сегодня впервые подключились к работе парламента Грузии. Ранее они бойкотировали законодательные органы, заявляли, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. Оппозиционеры приняли решение войти в парламент после того, как бойкот прекратила часть их коллег, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Во фракцию «Единое нацдвижение», «Объединенная оппозиция», «Сила в единстве» войдут 32 депутата. Возглавит ее Хатя Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Ливан Бежашвили, Георгий Буткувели и Нату Чхиидзе. В парламент сегодня пришла и лидер партии «Закон и справедливость» Тако Черквиани. Она говорит, что продолжит проводить законодательную деятельность в качестве независимого депутата. Все представленные в парламенте Грузии политические партии сегодня подписали заявление, принятое в связи с предстоящим 14 июня саммитом НАТО в Брюсселе. В совместном заявлении говорится, что они едины в своей поддержке членство Грузии в НАТО и подтверждают, что это является основным интересом национальной безопасности Грузии, основано на единодушной, широкой политической и общественной поддержке. В заявлении содержится призыв к НАТО и ее государствам-членам продолжать тесное сотрудничество с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильную поддержку в обмен опытом в борьбе с растущими гибридными угрозами. Югостинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, в отношении которой было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, заявила, что не выдавала ложной справки по делу Инала Джабиева. Дзагоева говорит, что узнала о возбуждении уголовного дела из социальных сетей, после чего к ней пришло уведомление, с которым она не согласна. Она обратилась к депутатам парламента самопровозглашенной республики за помощью и сказала, что на нее со стороны следователя прокуратуры оказывается давление. Дзагоева говорит, что намерена подать заявление на имя генпрокурора и председателя парламента и подчеркивает, что будет защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу. В Министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили о задержании армянского военнослужащего. По версии Баку, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями на территории Лачинского района, близ армяно-азербайджанской государственной границы, проникла на территорию Азербайджана. Баку предполагают, что группа получила задание минировать освобожденные территории Азербайджана. Министерство обороны Армении, между тем, заявили, что военнослужащий Катанян заблудился, не сориентировавшись на местности из-за тумана и оказался на подконтрольной вооруженным силам Азербайджана территории.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к теме, начатой в первой части нашей программы. В Цхинвале обсуждают результаты расследования дела Инала Джабиева. По итогам расследования 6 сотрудников криминальной милиции сняли обвинение в причинении Джабиеву смерти, зато привлекли к ответственности судмедэксперта, установившего насильственную смерть Джабиева. Как восприняли результаты расследования представители гражданского общества, экспертного сообщества, выяснял Мурат Гукимухов.
Генеральная прокуратура наконец расставила акценты в деле об убийстве Инала Джабиева. Следствие объявило, что более не инкриминирует милиционерам совершение тяжких преступлений, а именно предусмотренных статьей 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказывается лишением свободы до 15 лет. Убрали также обвинение по статье 286 части 3 «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий до 10 лет лишения свободы». Оставили только часть первую статьи 286 «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан». По всей видимости, единственная вина, обнаруженная следствием, это арест без санкций суда и допросы без адвоката. Это преступление средней тяжести. Предусматривают максимальный срок содержания под стражей 6 месяцев. Милиционеры сидят уже 10, значит, их нужно выпускать под подписку до решения суда, что и было сделано. 4 из 6 находящихся в СИЗО милиционеров отпустили домой. Вот, собственно, итог 10-месячного расследования, или, как говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров, история о том, как доказанные первоначальной экспертизой жестокие пытки и причинение смерти были преобразованы в незначительное превышение полномочий. По мнению журналиста, этот фокус был проделан при помощи двух, мягко говоря, сомнительных экспертиз, сотворенных в России по запросу Генеральной прокуратуры. Одну из них провели в Главном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны в ноябре прошлого года, а другую в мае в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы, говорит Руслан Тотров.
Назначение абсолютно неоправданное и непонятное третьей экспертизы, причем назначили ее в очень странном месте. Это подвет Департамента здравоохранения Москвы. То есть это, допустим, не то федеральное авторитетное экспертное бюро, где проводилось исследование тела Скаева, к примеру. А здесь, ну, не Минобороны, как в первый раз, но нечто подобное подведомственное учреждение Департамента здравоохранения Москвы, и мы тоже прекрасно понимаем, что это структура, которая оставляет, скажем так, широкое поле для возможных маневров определенных.
Например, возможность откорректировать причины смерти Инала Джабиева.
А умер Джабиев, как гласит третья экспертиза, от хронической кондиции. Переводя на простой язык, он довольно долго уже хворал, и кончина могла его настигнуть в любой момент. Вот и все. А что ты будешь предъявлять ментам? Ну, максимум какую-нибудь халатность.
Единственное обстоятельство, которое камня на камне не оставляет от версии невиновности милиционеров, это заключение югостинского судмедэксперта Зарины Загоевой. Она единственная, кто обследовала труп Джабиева, и единственная, кто заявила о том, что смерть ему причинили милиционеры. Сначала избили, потом обездвижили в позе ласточка, из-за чего у Джабиева развилась острая сердечная недостаточность, от которой он скончался. Но со вчерашнего дня следствие закрыло и это единственное препятствие. Следственное управление Генпрокуратуры возбудило в отношении Зарины Дзагоевой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Следствием установлено, что экспертом Дзагоевой, цитирую, было неправомерно изготовлено на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30 августа 2020 года. Конец цитаты. Иными словами, по версии следствия, она преднамеренно сфальсифицировала причины смерти Джабиева, тем самым оболгала милиционеров и спровоцировала в республике общественно-политический кризис. По мнению Руслана Тотрова, эта кампания против Зарины Дзагоевой раскручивалась постепенно на протяжении 10 месяцев. Сначала, когда общество было на пике протестных настроений, высказывались осторожные сомнения по поводу компетентности эксперта. Дескать, она молодая, могла не доглядеть. После второй экспертизы из России следствие как бы создало создала параллельную реальность. Наркоман Джабиев умер от ломки. Теперь эти два объяснения причин смерти Джабиева существовали как бы одновременно и с юридической точки зрения равноправно. А после третьей экспертизы, которую привезли в республику 14 мая, ни с потерпевшими, ни с Дзагоевой уже не церемонились. В социальных сетях началась кампания по дискредитации эксперта. Дело дошло до того, что следователи слили в Facebook фрагмент видеопротокола допроса Дзагоевой в Генпрокуратуре. Получается так, говорит Руслан Тотров, что эти 10 месяцев, пока шло следствие, вся государственная машина Южной Осетии работала на то, чтобы отмазать своих ментов. А президент Бибилов все это время лишь убаюкивал общественность обещаниями объективного расследования, говорит Руслан Тотров.
Был такой отвратительный в своей реалистичности фильм под названием «Человеческая многоножка». Фильм о том, как в одной из тюрем заключенных в прямом смысле слова сшили друг с другом и создали эдакую вот эту многоножку человеческую из них. Вот, в принципе, это то же самое, что Бибилов сделал сегодня системой государственного управления в Южной Осетии. Там человеческая многоножка с головой президента Бибилова и с телом из ментов, КГБшников, прокурорских и всех остальных. По сути, мы получаем ситуацию, при которой решительным образом невозможно ментов, убивавших Инала Джабиева, обвинить в том, что они его даже пытали.
По мнению сопредседателя общественного движения «Союз Алания России» Орланда Келексаева, все указывает на то, что освобождение милиционеров вопрос уже решенный. Те из них, кто не выйдет подчистую и будут признаны виновными в злоупотреблениях средней тяжести, к моменту вынесения приговоров уже отсидят, если не весь срок, то большую его часть. Сейчас вопрос в том, готова ли общественность защитить Зарину Дзагоеву, единственного приличного человека в этой истории. Или ее тоже сожрет многоножка. А этот вопрос, считает Орлан Келексаев, тащит за собой другой. Насколько общественность вообще способна внушать власти, необходимо считаться с ее мнением.
Власть абсолютно не боится общественного мнения, она научилась им манипулировать в своих личных интересах. То есть речь об обществе как бы не идет, по большому счету. Власть научилась внушать людям не лезть ни в свое дело. Если там все мутно, и там без тебя разберутся.
Посмотрим, как общество сможет заступиться за Зарину Дзагоеву.
Сегодня Зарина Дзагоева продемонстрировала, что не намерена сидеть, сложа руки. Она пришла в здание парламента и обратилась к депутатам за помощью, пояснив, что на нее со стороны следователя идет давление, и она намерена подать заявление об этом на имя генпрокурора и председателя парламента. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Другим темам дня. Великий сказочник с планеты детства. Сценарий, написанный в прокуренных комнатах с Геей Данелия. Театр, где слезы текут не только от лука. И единственная свобода – пакостничать или не пакостничать. В Тбилиси 6 июня скончался сценарист, режиссер и художник Резо Габриадзе. Автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй», «Мимино», «Необыкновенная выставка» и «Кин-дза-дза». О жизни великого сказочника Анастасия Славинская.
Выбора нету. Вы рождаетесь, не вас не спрашивают, и вы умираете, вас не спрашивают. О каком выборе и свободе вы вот здесь единственная свобода пакостничать. Вот и все. Или не пакостничать. Свобода безгранична. В космос и малых величин.
В мире малых величин Резо Габриадзе, о котором он говорил в этом интервью «Радио Свобода» более 10 лет назад, на самом деле нет ничего малого, второстепенного. Здесь все, каждая, на первый взгляд, незначительная деталь имеет свой объем, характер и настроение. Здесь равноправными героями целой жизни, а не просто повествования, становятся те, кто, казалось бы, никогда не должны были бы. Предметы, животные, птицы и даже портреты со стен. Рассмотреть живое в неживом, услышать его историю, проникнуться ею и впустить в свою жизнь обычно дается лишь детям или тем, кто сумел остаться немного Питером Пеном во взрослой жизни.
Единственным островом, где было мне хорошо, спокойно, была библиотека номер 6, которая висела над рекой. А вот туда я приходил. Там было двое, которые серьезно занимались мировой литературой. Я и Ипполит. Ипполит – это была красота такая. Ее знаменитый актер в нашем городе Ипполит Хвича облил кипятком, и она была без прикрытия. Хвост был фиолетовый, как должно быть. Уши прозрачные были, нежные. Она в основном занималась обложками. А то, что осталось от обложек, это я. Я обрабатываю.
рассказывал Резо Габриадзе в фильме «Воспоминания. Знаешь, мама, где я был». Сын Резо Габриадзе, Лео Габриадзе, долго уговаривал отца собрать его рисунки и истории о детстве в цельный рассказ. И в 2017 году вышел фильм «Знаешь, мама, где я был».
Я был маменький сыночек. У меня был воротничок чистый. Ходил я один всегда. Со старшим говорил на «вы». Вся драматургия моей тогдашней жизни заключалась в том, чтобы как-нибудь дойти до школы без конфликтов. Передвигался я по городу очень сложными путями. Я выглядывал из подъезда и ждал момента, чтобы забежать до следующего укрытия. Ведь только что кончилась война, и радости у людей было мало.
Здесь же, в этом фильме, воспоминания Резо Габриадзе совсем коротко, мимоходом, рассказывает и о других этапах его жизни.
Как-то раз я не случайно шел выпить пиво и случайно оказался в кабинете председателя кинематографии. В кабинете мне предложили быть слушателем высших сценарных курсов в Москве.
Пиво фигурирует и в истории знакомства Резо Габриадзе с Георгием Данелли, вместе с которым они впоследствии напишут сценарий к «Мимино», «Кин-дза-дза», «Паспорту», но первым будет сценарий к «Не горюй». Как писал в своей книге «Безбилетный пассажир» Георгий Данелли, он приехал в Тбилиси и в поисках сценариста обратился за помощью к режиссеру Эльдару Шингелае. Тот назвал три фамилии, среди которых была Габриадзе, и предложил прийти на следующий день на киностудию. Завтра привезут бочковое пиво, и они все обязательно появится, сказал Шингелая Данелия. Первым, на мое счастье, за пивом пришел Габриадзе, написал Данелли. Вместе с Габриадзе в прокуренном номере гостиницы «Сакартвело» они начали писать сценарий к фильму «Не горюй».
Резо приходил ровно в 8 утра. Мы работали до часу, потом делали перерыв на обед, а после обеда гуляли по старому городу. Примеряли прохожих к нашим персонажам, заглядывали в подъезды. Резо обращал мое внимание на кованые решетки балконов, на старинные дверные ручки и вообще обращал мое внимание на такие детали, которые я без него не заметил бы. У Резо был особый взгляд на мир. Когда он после перестройки приехал в Москву, его спросили, изменилась ли столица, он сказал, что да, очень. Стало намного меньше воробьев и намного больше генералов.
А ровно 40 лет назад сказочный мир Резо Габриадзе обрел точный адрес и дом. Его так и называют – театр Резо Габриадзе или же Тбилисский театр марионеток с покосившейся башенкой и самыми маленькими часами в городе. Театр, где идет всего 4 спектакля, но билеты на них всегда в дефиците. Еще у театра есть свой девиз – «Пусть слезы у вас будут только отрезки лука». Именно в этом театре проходят панихиды по Резо Габриадзе. Похороны состоятся 10 июня в Татминском пантеоне писателя и общественных деятелей.
Это легкий переход, неизвестность от забот. И от плачущих родных на похоронах моих. Это иней, не густой, иней над моей плитой. Это сизый зимний дым. Над именем моим.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы возвращаемся в Сухуми, где сегодня замминистра туризма самопровозглашенной республики Абхазия Дато Каджая сообщил, что поиски российской туристки, которая 6 июня упала с моста в горную реку, продолжаются. Несчастный случай с молодой девушкой произошел в Рицинском национальном реликтовом парке. Елена Заводская передает из Сухуми.
МЧС Абхазии получили сигнал о несчастном случае 6 июня около половины седьмого вечера. Инцидент произошел в Гудаутском районе на территории Рицинского национального парка, недалеко от Гекского водопада на трассе, ведущей к озеру Рица. Дарья Манасова, 23-летняя жительница Казани, упала в бурную горную реку с моста, и ее унесло течение. Она отдыхала в Сочи и приехала в Абхазию на экскурсию. экскурсию. Заместитель министра туризма Дату Каджая рассказал, что группа туристов во время остановки решила пофотографироваться и зашла на старый железный мост, у которого не было перил.
Там шел мелкий дождь. И спускаясь, вот как раз возле того моста уже дождь прекратился, и водитель решил снять тент, потому что у Мистевайзек, наверное, было жарко. И в этот момент как раз эта группа решила пофотографироваться, воспользоваться моментом и пошла, к сожалению, на тот мост, старый мост, который не эксплуатируется, не используется. К сожалению, там не было защитного ограждения. Подойдя близко вот к краю, в какой-то момент, как говорит ее подруга, которая находилась с ней, что вот буквально вот мы пофотографировались, обернулись, пошли к машине, а в этот момент как раз подруга упала вниз.
По словам Дату Каджая, в поиски вовлечены разные службы и волонтеры, но девушку пока не нашли.
Там попали очевидцы, которые как бы сразу бросились на помощь, но ввиду того, что как раз, значит, идут паводки в горах, объем воды очень большой, очень сильные течения, затрудняются мероприятия, связанные с водолазом, а так по всему периметру, значит, идут поиски силами национального реликтового парка, силами МЧС, привлекаются люди, волонтеры, значит, работает вертолет по всему руслу. Надеемся, что вот сегодня-завтра найдут.
Каджая призвал соответствующие службы быть более бдительными и ответственными.
Призываю все ответственные службы, пользуясь случаем, быть более бдительными. Новому руководству реликтового парка, они, даже я, находясь вчера, вот, начал замечать там определенные позитивные изменения, но охватить сразу все проблемные участки, наверное, не представляется возможным. Но, конечно, именно это место, наверное, стоило раньше более детально обратить внимание, но теперь, после того, к сожалению, случая, нас уведомили вчера в руководстве парка, что это место будет полностью закрыто, опечатано, значит, со всех сторон. По всему парку, в принципе, они и так это делали, сейчас еще более усиленно будут делать, будут постоянно дежурить.
Однако всего населения Абхазии не хватит, чтобы оградить от бед каждого туриста. Без личной ответственности людей, приезжающих в Абхазию на отдых или экскурсию, считает Дату Каджая, никакие перила и ограждения не помогут.
Они доезжают до смотровой площадки на озере Лица. Есть там вот такое место под названием «Прощай, Родина». Там, значит, весь край огорожен металлической сеткой. Но туристы, чтобы сделать экзотические фотографии, умудряются, значит, эти ограждения ломать, проходить через них. Ни силы реликтового парка, ни силы министерства последить за каждым туристом, взять его за руку, это нереально.
Знаете, перила, как бы, они должны быть. Свою работу делать надо, но, чтобы вы понимали, перелезают и через перила, ломают сетки. Они должны осознавать, что это горах, это ущелье, это скалы, это обрывы. Это реки бурные. Лучше не шутить, быть аккуратными.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Экс-мэр Гиги Угулава об экс-премьере Георгии Гахаре. Глава инфекционной больницы Тбилиси о прогрессе вакцинации от коронавируса. Глава Международного фонда о грузинской Чурчхеле. Обзор прессы подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
«Враг моего врага мне не враг», – так отзывается об экс-премьере Георгии Гахаре бывший мэр Гиги Угулава. В передаче «360 градусов» интернет-телевидения «Палитра Ньюс» оппозиционный политик пояснил, что считает бывшего члена грузинской мечты злом, однако не таким абсолютным, как Бедзина Иванишвили.
Пока Гахария не скажет всей правды о 20 июня, пока у него не появится хоть немного сочувствия к людям с выбитыми глазами, для меня он будет отвратительным объектом. Однако, если завтра его с помощью притянутых за уши аргументов обвинят в чем-то, хоть в государственном перевороте, я встану на его защиту. Это не значит, что он представляет из себя какую-то ценность. Мы считаем Гахария злом, но абсолютное зло, проявившееся как рак на теле нашей страны, это Бедзина Иванишвили. Его метастазы, Кубахидзе и другие – факт, что Гахария идет против них, и каждый голос за него будет отобран у грузинской мечты. А вообще, до тех пор, пока мой враг Бедзина Иванишвили будет кромсать мою страну, я не буду переводить фокус на Гахария.
Эти заявления Гиги Угулава сделал после публикации открытого письма, в котором Бедзина Иванишвили назвал Георгия Гахария предателем команды и государства. Для отправки в Грузию уже готовы около 700 тысяч разных вакцин, сообщил в интервью газете «Квирис Палитра» глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. На выбор у жителей Грузии будут 5 прививок – «Синофарм», «Синовак», «Файзер», «Джонсон и Джонсон» и новый препарат «Новавакс».
Количество вакцинированных и желающих вакцинироваться увеличивается с каждым днем. В последние дни в среднем прививаются около 4 тысяч человек, что немало, но меньше запланированного показателя. Это число должно как минимум удвоиться, чтобы к концу года достичь 65% населения. Масштабы вакцинации не увеличатся в июне, поскольку в этом месяце у нас ограниченное количество препаратов, но к концу июня мы начнем постоянно ввозить вакцины. Среди препаратов «Новавакс», который, на мой взгляд, будет самым лучшим, поскольку он абсолютно безопасен. Это очищенный и готовый для ввода в человеческий организм белок вируса. А для образования иммунитета важен именно он. Уровень защиты этой вакцины достигает 90-95%.
Сказал Тенгиз Церцвадзе. Он также подтвердил, что в Грузии был зафиксирован один случай инфицирования южноафриканским штаммом коронавируса. Доказательств тому пока нет, но по предварительным данным, вакцины, которые применялись в Грузии, менее защищают привитых от этого штамма, нежели от других, сообщил Церцвадзе. Грузинская традиционная чурчхела может стать востребованным во всем мире продуктом, считает представитель Международного инвестиционного центра ФАО Андрей Ярмак. Он считает, что с угрозами растущей глобальной конкуренции Грузия должна бороться с помощью экспорта продуктов, изготовленных из фундука, повышать его стоимость, а также развивать переработку фундука. Лучшим способом для этого эксперт называет грузинскую чурчхелу.
В кондитерской отрасли грузинская традиционная чурчхела полностью соответствует понятию здорового продукта и при определенных условиях может стать модной и востребованной во всем мире. В Европе, США и ряде других стран сейчас наблюдается растущая тенденция здорового питания, и сети супермаркетов, маркетологи ищут все новые подходящие продукты. Необходима должная регистрация чурчхелы на международном уровне как продукта с защищенным географическим наименованием и ее последующее активное продвижение. Так что чурчхелу можно хорошо раскрутить, сделать модной в мире и хорошо на этом зарабатывать.
Цитирует Андрея Ермака информационное интернет-агентство ambebi.ge. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
В Сухуми на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоялся премьерный показ спектакля «Лесной переполох» детской театральной студии. Группу молодых актеров набрали еще в феврале, однако из-за пандемии пришлось скорректировать планы. Представить зрителям постановку удалось только сейчас. Дарья Паба побывала на премьере.
За что бы ни брались дети, все получается по-особому. Да, это может быть сделано не так профессионально и четко, как у взрослых, но зато это всегда получается эмоционально и искренне. Дорозрама «Показ лесного переполоха» ознаменовал второй выпуск детской театральной студии, которая получила негласное название «Чик» в честь юного героя из рассказов Фазиля Искандера. Еще в феврале прошлого года была набрана группа юных мечтателей стать актерами. Самому младшему из них было всего 9 лет. Несколько месяцев дети осваивали азы театральной профессии. Их обучали сценическому движению и речи, им давали мастер-классы по танцам, ритмике и вокалу, рассказывали о театральном производстве. Но случилась пандемия, и от плана представить зрителю выпускной спектакль детской театральной студии в прошлом ноябре пришлось отказаться. Сделать это удалось только сейчас. В «Лесном переполохе» задействованы все 11 воспитанников детской театральной студии. На сцене им помогали еще 2 студийца из первого выпуска. Поставил сказку актер и режиссер Русдрама Джамбул Жордания. А актриса Анна Гюрегян создала минималистичную сценографию и яркие костюмы. Джамбул Жордания видит в детской театральной студии возможность воспитать не только будущих актеров, но и хороших людей.
Для чего студия нужна? Мне кажется, это вообще вопрос, он сам за себя отвечает. Это подрастающее поколение. Понятно, что все не будут актерами, но кто-то все равно пойдет. И потом воспитательный момент в любом случае существует. И воспитать хорошего человека и в это вложить свои какие-то усилия, мне кажется, в принципе, полезное дело и нужное. Месяцев на 8 вообще как бы рассчитанный план работ. У нас очень плотный график репертуарный в театре, поэтому плотно работать с детками тоже не получается, хотя работать с ними 7 человек. И вот так мы, чередуясь, даем вот эти знания, которые необходимы именно для актерского роста. Мы в неделю трижды занимались по 2 часа. И сейчас вот мы вот буквально на днях выпускаем один спектакль и будем говорить с родителями, с детьми, кто из них захочет работать в новой нашей сказке уже во взрослом составе. Они будут работать в этом спектакле. То есть как бы они у нас всегда на подхвате. И у нас из первой студии 2 девочки работают уже плотно и в «Кровавой свадьбе», и в «Дневнике авантюриста» работают 2 из наших студистов.
Джамбул Жардани – это еще и автор «Лесного переполоха». Он написал эту сказку много лет назад. Она рассказывает о странном народе, живущем в лесу втайне от людей. Одну из героинь зовут Кыпса. Она обжора, и у нее есть странная особенность – предсказывать своим собратьям пугающие происшествия. Но она тут же все на свете забывает, когда голодна. На этот раз Кыпса предсказала, что люди собираются вырубить лес. Вокруг этого и завязывается история. 12-летняя Диана Джинджоли рассказала о характере своей героини и призналась, что мечтает стать профессиональной актрисой.
Я играю путешественницу, которую зовут Кара. Она очень веселая, она очень шустрая, и она любит погулять, там на 2 часа пойдет, и потом обратно приходит и рассказывает все, что у нее случилось за эти 2 часа. И у меня вот тут рюкзаки, такие 2 рюкзака. Типа я путешественница, там все мои вещи, там вода, карта, на всякий случай. На сцене первый раз я очень волновалась, но в то же время не терялась, старалась не теряться. И все прошло очень хорошо. С детства я очень любила, там, как актриса что-то вела, либо мультики какие-нибудь озвучивала. Не только говорить, но и показывать эмоции. И вот потом мама сказала, не хочешь, и я с радостью пришла сюда. Я хочу стать актрисой.
Наверное, будет честно сказать, что когда идешь на спектакль, где играют дети, не ждешь ничего особенного. Но это отсутствие ожиданий усиливает приятное удивление от осознания, что наивный сюжет и эмоции юных актеров тебя увлекают и веселят. А громкий смех зрителей в зале разных возрастов подтверждает, что ты не один такой. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.